Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня на Граде Петровом мы продолжаем и заканчиваем наши беседы по Евангелию от Луки. Сегодня 50-я, можно сказать, юбилейная беседа. Мы разбираем сегодня 24-ю главу Евангелия от Луки. Вся эта глава сообщает о событиях одного дня, дня воскресения в Иерусалиме. Сначала евангелист в рассказе о женщинах, пришедших к гробнице, следует Евангелию от Марка, но после этого Лука отходит от Марка и сообщает о событиях из другого источника преданий. Он рассказывает о встрече с воскресшим на пути в Эммаус, о явлении воскресшего ученикам, о последних распоряжениях Иисуса Христа и о его вознесении. Все это есть только в Евангелии от Луки. Во втором томе Луки, в книге Деяний, мы читаем продолжение историй начала апостольской миссии. Затем Лука пишет уже об истории церкви, ранней истории церкви. Лука не сообщает о явлениях воскресшего в Галилее, как в Евангелии от Марка, но полностью концентрирует свое внимание на Иерусалиме, откуда и начинается всемирное шествие Евангелия Христова. Итак, начало 24 главы Евангелия от Луки. Здесь речь идет об ангельской вести у пустой гробницы. Читаю первые 12 стихов по синодальному переводу. «В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тела Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе, и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников и быть распяту и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова его». И, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. То были Магдалина Мария и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказывали о сем апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал ко гробу, и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему. Итак, в первый день недели, который сейчас у нас называется воскресеньем, упомянутые перед этим женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, которые видели место, где Иосиф Аримафейский положил тело Иисуса, и заранее, еще в пятницу вечером, заготовили благовония и мира для помазания, пришли со своими ароматами к гробнице. Там они увидели, что от входа в гробницу отодвинут закрывавший вход большой камень. Не найдя в гробнице тела Иисуса, они были в растерянности. Вдруг предстали пред ним два мужа в сверкающих одеждах, что означает их ангельскую природу. Испуганным женщинам они сообщают, что Иисуса не надо искать среди мертвых, потому что Он воскрес, как Он и предвозвестил еще в Галилее. «Сыну человеческому, — говорил Он, — должно много пострадать и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Вот теперь этот третий день наступил, и предсказание Иисуса Христа исполнилось. Тогда женщины вспомнили слова Иисуса и, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. Мы видим, что у евангелиста Луки апостолы, а вокруг них и все прочие ученики Иисуса собраны в Иерусалиме. Называются имена женщин, то были Магдалина Мария и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними. Их мы встречали и ранее, вот только Сусанна, которая нам тоже встречалась, не названа. Апостолы не верят взволнованному рассказу женщин, сочтя его за пустую выдумку. И только Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие. Иначе говоря, он понял, что тело Иисуса никем не было вынесено, ведь если бы кто-то забрал тело, то вынес бы его завернутым в эти самые пелены. Но что именно произошло, он не мог понять и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему. И только после явления ему Господа, о чем будет упомянуто позже в настоящей главе, а также в первом послании к Коринфянам апостола Павла, только после явления ему Господа он поверил в его воскресение. Какой же смысл в евангельской истории имеет весть о пустой гробнице? С чисто богословской точки зрения, а она впервые обсуждается апостолом Павлом в первом послании к Коринфянам, исчезновение тела из гробницы не может быть безусловным доказательством истинности воскресения, ибо существование тела воскресения не зависит от его материального тождества биохимическому субстрату земного тела. И тем не менее, для евангелиста Луки вид пустой гробницы имеет определенное богословское значение как указание на целостное телесное воскресение Иисуса. Не душа только обрела бессмертие, как это было принято считать в эллинистическом мировоззрении, в том эллинизме, который окружал иудейство в то время. В таком случае, если бы бессмертие обрела только душа, тело оставалось бы в гробнице. Но бессмертным становится весь целый человек. Напомню, что само слово «тело», вот это греческое «сома», означает человека как целое в его целостности, в отличие от слова «плоть», которое означает смертное бытие человека. Воскресает не плоть, но тело, человек как целое. Однако опустевшая гробница сама по себе ни для Петра, ни для Луки не является доказательством воскресения. Для убежденной веры в воскресение потребовалась не пустая гробница, потребовались явления воскресшего Иисуса Христа и его убеждающие речи, о чем и пойдет речь далее. Стоит хотя бы кратко обсудить еще одну проблему, которая состоит в том, что при сравнении рассказа евангелиста Луки с другими евангелиями мы замечаем некоторую разницу. В одном случае женщинам являются два ангельских мужа, в другом – ангел в виде юноши, в третьем – сам воскресший Иисус Христос. Несмотря на множество попыток примирить эти расхождения, вряд ли возможно рационально гармонизировать эти рассказы предания. Встреча со столь таинственным, запредельным земному опыту событием, как воскресение, неизменно порождает осторожность и неопределенность в свидетельствах. А тем более в преданиях об этих мистических свидетельствах, которые переходят из уст в уста на протяжении нескольких поколений. Идем далее. Переходим к 13 стиху 24 главы Евангелия от Луки. Здесь пойдет речь о встрече с воскресшим на пути в Эммаус. Это довольно длинный рассказ, 24 глава Луки с 13 по 35 стих. Вот читаю его целиком. «В этот же день двое из них шли в селение, отстоящая стадии на 60 от Иерусалима, называемая Эммаус. И разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собой, и отчего вы печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему: «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове перед Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Ну и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его. И придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели». Тогда он сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли. И он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Основная цель этого замечательного повествования, которое находится только в Евангелии от Луки, состоит в том, чтобы показать: воскресший Христос присутствует в своей церкви в трапезе Господней, которую мы называем таинством Святой Евхаристии. Сам Господь открывает себя своим последователям в преломлении хлеба. Взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его. И не только в преломлении хлеба, но также в чтении и истолковании Писания. Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание? В слове Писания и в евхаристической трапезе Иисус остается со своей церковью. Они удерживали его, говоря: «Останься с нами». Длинный рассказ о случившемся на пути в Эммаус состоит из 4 частей. Первая часть. В ней говорится о 2 учениках, которые шли в селение, отстоящее стадий на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус. Ну, 60 стадий составляют приблизительно 11 километров. Было несколько попыток идентифицировать это селение. Из них наиболее вероятным считается селение Амвас, позднее греческий город Никополь. Это примерно в 32 километрах западнее Иерусалима. Некоторые важные древние рукописи как раз и говорят не о 60, а о 160 стадиях. Но это, конечно, не имеет никакого значения для понимания сути евангельского рассказа. Итак, путники разговаривали между собою о всех сих событиях. И среди их разговора к ним приблизился сам Иисус и пошел с ними. Каким образом он появился и каким образом он потом стал невидимым и исчез, не объясняется. Ведь явление – это всегда события, полные тайны. Глаза их были удержаны, так что они не узнали его, не узнали до конца совместной трапезы, когда открылись у них глаза, и они узнали его. Затем идет вторая часть рассказа. Это изложение разговора воскресшего с учениками. Ученики кратко рассказывают неузнанному Иисусу о нем самом, как о пророке Иисусе Назарянине, о его казни на кресте. Они с чувством разочарования говорили о той надежде, которую на него возлагали его ученики, а также о странном событии исчезновения его тела из гробницы, о рассказе женщин, которые видели ангелов, и о еще более странных словах ангелов, будто Иисус жив. В ответ воскресший Иисус, все еще неузнанный, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании, в котором говорится, что по воле Божией и по предсказаниям пророков Христу надлежало пострадать и войти в славу свою. Затем идет третья часть рассказа. В ней говорится о том, что ученики, приблизившись к Эммаусу, попросили Иисуса остаться с ними, и он остался с ними. Для евангелиста Луки это важные слова, исполненные символики. Церковь времен ее распространения по пути от Иерусалима во все концы империи времен Луки сознает, что воскресший сопутствует ей в ее миссии. Он остался с церковью, он остается с ней, действует в ней и ведет ее. Иисус возлег с учениками за трапезой и совершил как хозяин евхаристическое благословение и преломление хлеба. В тот момент, когда он подал им преломленный хлеб, у них открылись глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. Цель всего рассказа о встрече с воскресшим достигнута. Восторженные ученики вопрошают друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» Это горение сердца при встрече с Господом напоминает нам о пророке Иеремии: «Было в сердце моем как бы горящий огонь, и я истомился, удерживая его, но не мог». Четвертая часть рассказа говорит о том, что ученики тотчас встали и вернулись в Иерусалим, так как они хотели немедленно поведать 11 апостолам и другим ученикам об их удивительной и радостной встрече. Но прежде чем они рассказали о том, что с ними произошло, 11, опережая их, убежденно говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. То есть эммаусские путники застали церковь уже верующий в воскресение благодаря свидетельству Симона Петра о том, что воскресший Иисус явился ему. Это отвечает молитве Иисуса Христа о Петре и тому поручению, которое он дал Петру: «Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Так было сказано в 22 главе Луки. Вот теперь это некогда свершилось. Петр обратился, то есть уверовал, и утвердил веру братьев. Идем дальше. 24 глава Евангелия от Луки, начиная с 36 стиха. Здесь говорится о явлении воскресшего 11 и ученикам. «Когда они говорили о сем, сам Иисус стал посреди них и сказал им: „Мир вам“. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им, что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им, «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда. И, взяв, ел перед ними. В прочитанном отрывке подчеркивается подлинность, а главное – телесность воскресения Иисуса Христа. Очень похожий рассказ мы встречаем и в Евангелии от Иоанна. Вот у Иоанна рассказывается так. «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собрались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: „Мир вам“. Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа». Как у евангелиста Луки, так и у Иоанна в обоих рассказах речь идет о событиях все того же первого дня после субботы, то есть того дня, который в нашем языке называется воскресеньем. Собравшиеся 11 апостолов и бывшие с ними, а также вернувшиеся из Эммауса, все еще продолжают беседовать между собою, как внезапно сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам». Они же не узнали его, но испугались, подумав, что видят духа, то есть привидение. Иисус показал им свои руки и ноги, дал им себя потрогать, чтобы они убедились, что перед ними реальная плоть и реальные кости. Потом он на виду у них съел кусок печеной рыбы. Все это в художественно-повествовательной форме доказывает телесное присутствие воскресшего в церкви. И в ранней церкви, в которой писал свое Евангелие Лука, понять именно это телесное присутствие Христа было очень важно. Поэтому рассказ имеет глубокий богословский смысл. Он предостерегает от характерного для эллинизма дуалистического воззрения, будто Христос присутствует в церкви, но присутствует только духовно. Нет, утверждает Евангелие, Христос присутствует в церкви целостно и ощутимо телесно. Но как? Каким образом? Ответ может быть только один. Христос присутствует так, как Он сам и обещал. Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Иначе говоря, Христос присутствует в общественных процессах, где двое, трое, больше, процессах, которые происходят в каждой общине церковной, в каждом обществе действительно верующих во Христа людей. В таком случае верующие ощущают Иисуса реально и осязаемо в своем собственном обществе, друг в друге. Безусловно, в Евангелии этот рассказ выражает тем самым мысль о церкви как таинственном теле Христовом. Эта мысль уже была неоднократно высказана в посланиях апостола Павла. Церковь есть некая корпоративная личность, она есть тело, но такое тело, которое радикально отлично от тела всякого иного земного общества. Ведь всякое общество, всякий город, всякая компания, всякое общество есть тело в определенном смысле, но церковь не такова. Ибо церковь есть тело воскресшего Христа, общество, наполненное воскресшим Господом, который действует в ней, ведет ее сквозь историю, организует ее, распределяет в ней харизмы, то есть дары Святого Духа. Затем идет последнее распоряжение Иисуса Христа. Это Евангелие от Луки, 24 глава, с 44 по 49 стих. «И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний и сказал им, так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Итак, после демонстрации своей ощутимой реальности, воскресший Иисус предлагает апостолам последние поучения и отдает последние распоряжения перед своим вознесением. Несколько отличные по форме, но сходные по содержанию сообщения о последних словах воскресшего его ученикам мы находим в книге Деяний и в Евангелии от Матфея. Слова Иисуса Христа дают обоснование последующей христианской апостольской миссии. В Евангелии от Луки Иисус напоминает апостолам о своих прежних поучениях, об исполнении в его жизни и в смерти, и в воскресении всего того, что было написано о нем в трех частях Священного Писания Ветхого Завета, в пяти книгах Моисея, у пророков и в псалмах. Он открывает им очи к уразумению Писаний, чтобы они поняли то, чего до сих пор не могли понять. Страдания Христа были необходимы по спасительному промыслу Божию. Но полное исполнение обетований, которые изложены в Писаниях, произойдет только тогда, когда для всех народов во имя Христа прозвучит апостольская проповедь покаяния и прощения грехов. Это универсальная миссия среди языческих народов должна начаться в Иерусалиме и распространиться во всем мире, как об этом говорится в книге Деяний. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». У Луки звучит важная тема свидетельства, ведь собравшиеся ученики были свидетелями мессианских событий в жизни, смерти и воскресении Иисуса. Таким образом, отныне их проповедь является законным и истинным свидетельством перед миром. Сила свыше. Сила свыше – это дар Святого Духа, который должен укрепить апостолов в их миссии, придать силу им самим и их свидетельству. Так апостол Павел напоминает фессалоникийцам, которым он возвестил Христа: «Наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе». Но до тех пор, пока они не облекутся силою свыше, апостолы должны оставаться в Иерусалиме, городе, в котором берет свое начало спасительное Евангелие, простираясь даже до края земли. В книге Деяний Лука расскажет замечательную историю о том, как произойдет это обличение силою свыше в день Пятидесятницы. С того момента апостолы и начнут свою проповедь Евангелия. Ну и, наконец, мы подошли к последнему отрывку Евангелия от Луки. 24 глава с 50 по 53 стих «Вознесение Иисуса Христа». Итак, Лука, 24 глава, 50 стих. «И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему, и возвратились в Иерусалим с великою радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога». Но те из вас, кто следит за текстом по синодальному переводу, видят в конце еще словечко «аминь». Но это заключительное «аминь» отсутствует во всех древних рукописях, будучи добавлено переписчиками по принятой в средние века традиции. Заканчивается каждое писание словом «аминь». Вот заключение Евангелия от Луки. Оно скупыми словами кратко повествует о вознесении Иисуса. Кратко, потому что вознесение, как и воскресение, это таинственное событие, оно недоступно физическому описанию. Обо всем этом можно говорить только символическими намеками, так как это представлено в символических изображениях на иконах. И перефразируя слова Господа, имеющие уши слышать да услышат, в случае рассказов о запредельных земному опыту тайнах, можно сказать, имеющие разум понимать да поймет. Да поймет символичность таких образов, как небо, отдаляться, возноситься. Как бы то ни было, мы читаем о том, что Иисус был вознесен в небесную сферу божественной славы. Это событие заканчивает первую часть большого сочинения евангелиста Луки, и оно же открывает вторую часть, книгу «Деяний святых апостолов», где говорится о том, что воскресший Иисус многократно наставлял своих апостолов, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем. После этого, отдав им последние распоряжения на Елеонской горе, Иисус поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Так сказано в первой главе книги «Деяний», что очень похоже на то, что говорится и в конце Евангелия. Правда, в Евангелии не говорится о 40 днях. Следует рассказ о том, что Иисус вывел апостолов из Иерусалима к Вифании, селению на склоне Елеонской горы в 3 километрах от Иерусалима. Упоминание этого места у евангелиста Луки не случайно, но символично. Дело в том, что именно в этом селении, Вифании, Иисус остановился перед своими страстями. Вот как сказано было раньше, днем он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонскую. Именно Вифания на Елеонской горе была тем местом, из которого шел путь Христа через страсти и крест к воскресению. Теперь он выступает как ведущий, как вождь, предводитель апостолов на том же пути, каким шел он сам из Иерусалима на Елеонскую гору и далее в славу Божию. На этом пути воскресший Господь благословляет учеников, подняв свои руки. Это благословляющий жест священника, в котором Иисус соединяет, как священник, соединяет себя со своими последователями, а их с Богом. Именно так, призывая народ Израиля к Богу, поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Апостолы пали ниц перед ним, Сыном Божьим. Именно это обозначает слово, переведенное у нас как «поклонились ему». Такое поклонение, то есть падение ниц буквально, подобает только Богу. В этом поклонении Иисусу Христу как Богу выражен основной смысл вознесения. Оно означает конец тех дней, когда ученики общались с Иисусом как с человеком во плоти и крови, человеком, ограниченным своими естественными земными пределами. Но вознесение означает одновременно и начало тех дней, когда общение с Господом не будет знать никаких препятствий. Отныне Он на небе, одесную Бога Отца, и его божественная власть не ограничена никакими земными физическими формами и пределами. Как он сам говорит в Евангелии от Матфея: «Отныне дана мне всякая власть на небе и на земле». Вознесение означает, что ныне уже ни пространство, ни время и ничто другое не может быть препятствием для нашего теснейшего общения с нашим Спасителем. Как писал апостол Павел: «Ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим». Отсюда нам понятно, что не скорбь разлуки, а радость подлинного единения с Господом переполняла апостолов, когда они после вознесения с великою радостью возвратились в Иерусалим, в храм, где они с того времени и пребывали, благословляя Бога. Благословляя Бога за Его дело искупления всех людей через Своего Сына Иисуса Христа. Не случайно Евангелие от Луки заканчивается там же, где и началось, в Иерусалимском храме, в Доме Господнем. Исходя отсюда, из храма Ветхого Завета, апостолы в силе Святого Духа станут свидетелями Нового Завета в Иисусе Христе, свидетельствуя в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Апостольское свидетельство положило начало тем преданиям, которые и легли в основу святых Евангелий, в том числе Евангелия святого Луки, размышления над которыми мы с вами сегодня и завершаем во славу Божию. Аминь. Желаю вам всем Божие благословение.